Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Нижнем Новгороде открывается саммит «Россия-Европейский Союз». Совет Безопасности ООН приступает к рассмотрению проекта резолюции по ситуации в Сирии. Италия намерена обратиться в Международный суд с иском против Бразилии. Эти и многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Саммит «Россия-Европейский Союз» в Нижнем Новгороде открывается на фоне разногласий по поводу введенного российской стороной запрета на импорт свежих европейских овощей и отсутствия прогресса в переговорах по визовому режиму, рассказывает Валентин Барышников.
Полный запрет на импорт свежих овощей из всего Европейского Союза был введен Россией после появления на севере Германии кишечной инфекции, унесшей жизни по меньшей мере 25 человек. Евросоюз отреагировал на это решение крайне резко и потребовал от Москвы немедленно снять запрет. Во вторник глава ведомства Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Джон Далли заявил, выступая в Европейском парламенте.
Мы постоянно контактируем с третьими странами, в частности с Россией, чтобы убедить их отменить запреты, которые мы считаем несоразмерными.
Сама же Россия отвергает обвинение в том, что непропорционально реагирует на вспышку кишечного заболевания в Европе, заявляя, что до отмены запрета должен быть выяснен источник инфекции. Российские агентства приводят слова члена российской делегации на переговорах, пообещавшего поставить эксперимент, привезя в Нижний Новгород европейские и российские огурцы, предложив европейским представителям выбрать, какие из них есть. Министр сельского хозяйства Нидерландов Ханс Блейкер, проводивший в среду переговоры в Москве, заявил, что Россия вряд ли отменит запрет до саммита. Этот запрет может нанести удар и по планам России присоединиться к Всемирной торговой организации. Россию неоднократно обвиняли в использовании запретов на тот или иной импорт как средство достижения политических целей. Россия отвергала подобное обвинение. Другой важный вопрос саммита – стремление России добиться от Европейского Союза отмены визового режима. Подобное соглашение пока маловероятно. Перед саммитом помощник президента России Сергей Приходько признал, что Европейский Союз не готов к решению по отмене виз для российских граждан и констатировал, что отношения между Россией и ЕС требуют большего доверия. Кроме того, на саммите в Нижнем Новгороде будут обсуждаться волнения на Арабском Востоке и проблемы энергетического сотрудничества между Россией и ЕС. По данным агентства France Press, ссылающегося на неназванного европейского представителя, Европейский Союз намерен обсудить идею предложить России займ в несколько миллиардов евро на экономическое развитие в обмен на реформы, в том числе в области прав человека. Как утверждает агентство, будет также поднят вопрос о судебном процессе над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и о деле юриста Сергея Магнитского, умершего в одном из московских следственных изоляторов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 10 минут. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы, открывающейся сегодня в Нижнем Новгороде. Саммит Европейского Союза, саммита России и ЕС. Большинство экспертов не ждут от Нижегородского саммита принципиальных соглашений, каких-то стратегических решений, хотя накануне начала переговоров говорили о возможной увязке вопроса об отмене российского запрета на импорт свежих овощей из стран ЕС. Это связано с кишечной инфекцией в Германии, источник которой пока так и не установлен, и изменениями визового режима в отношениях между Москвой и Шенгенской зоны. Об этом и вообще об общем тоне диалога России с ее западными партнерами мой коллега Андрей Шары беседовал с московским политологом и журналистом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Это действительно темы, которые обсуждаются, но никаких разменов, обменов, какой-то там содержательной работы не будет, потому что, что касается этой вот пресловутой кишечной заразы, то как только Европейский Союз установит причину, это эмбарго отменят без всякого торга. А что касается виз, то это вялотекущая история. Под нажимом России остается в повестке дня, но Европейский Союз явно не видит для себя какого-то ни смысла, ни необходимости это проводить. А учитывая, что с европейской стороны в саммите участвуют люди, скажем так, не пользующиеся очень мощным авторитетом в рядах стран-членов, так что я думаю, что саммиты России и ЕС, вне зависимости от того, что конкретно там обсуждается сегодня, они просто утратили смысл, особенно проводить их два раза в год – в отсутствии повестки дня.
И чем же заменить нынешний российско-европейский диалог?
Было бы совершенно естественно и правильно установить нормальную периодичность, то есть раз в год. Ведь у Евросоюза нет ни одного внешнего партнера, с которым саммиты проводились бы двукратно, два раза в год. Это в свое время, еще совсем давно, при Борисе Ельцине, было условие Москвы. Мы хотели эксклюзивный статус. Давайте встречаться два раза в год, и считалось, что будет о чем разговаривать. Сейчас это окончательно выхолостилось, то есть как минимум следовало бы перейти на ежегодную встречу. Рутину поддерживать с точки зрения бюрократической и политической более безвредно, чем делать демарши, потому что отмена саммита или снижение периодичности – это повод сказать, вот, значит, все что-то как-то нехорошо. Поскольку ни та, ни другая сторона бюрократическая не хочет этого, думаю, что пока будут тянуть как есть.
Проблема заключается в том, что Россия и Европейский Союз не могут договориться по слишком большому числу вопросов, и поэтому диалог застопорился, или наоборот, отношения столь конструктивные, что нет смысла договариваться слишком часто?
Вы знаете, и не то, и не то. Сказать о том, что о чем-то мы не можем договориться, ну да, вот визы. Визы, собственно, поэтому во многом за эти визы все и уцепились, что это хоть какая-то тема, тем более, что визовый режим – это прерогатива именно Еврокомиссии, то есть это не национальное государство. В остальном проблема ведь в том, что нет, не о чем разговаривать. Потому что те вопросы, которые Россия считает важными, она, в общем, решает более или менее успешно на уровне двусторонним, то есть общение с конкретными государствами-членами. Эти вот ритуальные встречи с представителями Брюсселя ненасыщаемы содержанием.
Но общий тон в отношениях России и западного сообщества изменился в последнее время, на ваш взгляд, или нет? Или он такое осторожное партнерство остается главным содержанием этого диалога?
Остается, и, в общем, все это колеблется в одном диапазоне, чуть выше, чуть ниже. Президентство Медведева, вот сейчас, ну, наверное, еще рано подводить его итоги, но, в общем, можно примерно наметить, это такой период промежуточный. После того, как повестка, продвигавшаяся Путиным, очень такая агрессивная, напористая, была исчерпана, и наступил период такого вот размышления, попыток сдержанности, осторожности. Но это не может продолжаться бесконечно. Я думаю, что когда в России будет решен вопрос о власти, тогда встанет вопрос и о новой повестке дня с Западом.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Тема обсуждения, открывающаяся сегодня в Нижнем Новгороде, саммит «Россия-Европейский Союз». Московское время 17:15. Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня на заседании Президиума Госсовета президент России Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, который обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова, отказался признать себя виновным в последнем слове. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых в Владикавказе. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенца. Сейчас его состояние стабильное. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Союзники по НАТО призвали США не торопиться с выводом войск из Афганистана. Эта проблема обсуждается сегодня на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. В Ливии войска Муаммара Каддафи вновь начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, удерживаемый повстанцами. НАТО продолжает бомбардировки Триполи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. На этот вечер в 19:00, сразу после окончания нашей программы «Время гостей», в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 «Грани времени», в 22:00 «Время и мир», в 23:00 слушайте «Российский час поверх барьеров». Таковы программы «Радио Свобода» на сегодняшний вечер. Оставайтесь на наших волнах. А мы продолжаем программу «Время свободы». Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жильцами дома престарелых в пригороде Владивостока. Накануне в интернете появился видеоролик, в котором пятеро сбежавших из дома-интерната пожилых людей рассказывают о тяжелейших условиях жизни, жестокости персонала и мошенничестве руководства учреждения. Дирекция дома престарелых заявляет, что информация ложная и намерена обратиться в суд, рассказывает наш корреспондент в Владивостоке Марина Лобода.
В редакцию «Приморской газеты» «Арсеньевские вести» жильцы дома-интерната Владивостока обратились за помощью. Четыре старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое бесправное положение и жестокое отношение персонала учреждения, рассказывает главный редактор газеты Ирина Гребнева.
Сначала вот этот Володя к нам обратился, пришел. У него отбирают пенсию, заставляют работать по 12 часов и платят всего лишь 300 рублей в месяц. За то, что он возмутился, его посадили в изолятор, стали ему колоть уколы и в конце концов отправили в психушку. Когда он понял, что его жизнь в опасности, он попросился у нас хоть как-то пережить это время. Когда жители интерната узнали, что он в газете, то к нам стали приходить другие с теми же проблемами. И, в принципе, у всех проблемы одинаковые. Вот это рабство, которое там фактически существует, за любое непослушание изолятор, уколы, а то и помещение в психушку. Мы очень много лет занимаемся этой проблемой, и мы много раз о ней говорили, но безрезультатно, а проблема, мы уверены, не только касается Владивостока, может быть, но и всей страны, мы хотели поднять эту проблему на самом высоком уровне.
На публикации региональной прессы краевые чиновники реагируют слабо или вообще никак. Прокуратура, куда также не раз обращались журналисты с просьбой прореагировать на критический материал, чаще всего занимала сторону первой власти, а не четвертой, и тем более не стариков. Поэтому репортеры и предложили старикам-беглецам рассказать все на видеокамеру. И вся Россия услышала стариков, сбежавших из Приморского дома ветеранов.
Я проживаю в интернате с 16 июля 2010 года. И с самого первого дня меня поразило то, что в комнатах не только неуютно, но ремонт не делался более 9 лет. Стены все отсырели, опадает штукатурка. В 218 комнате проживает тяжело больная Валентина Ивановна. Когда утром она встает, у нее все постельное белье в осыпавшейся штукатурке. Директор, господин Логачев, предлагает всем проживающим ремонт делать только за свой счет. На собрании в 7-м отделении замдиректора Московский кричал: «Я вас заставлю вообще работать бесплатно».
На интернет власти отреагировали. Скупо, но прокомментировал ситуацию директор интерната Виктор Логачев.
Искали все, что излагалось и в заявлениях, и в обвинениях, которые выдвигали в наш адрес выступающие люди в Ютубе. Ни один из фактов не подтвердился.
Свою позицию определяет прокуратура Приморья, говорит старший помощник прокурора Елена Телегина.
Озвученные в открытом видеообращении факты о нарушениях прав, содержащихся в доме-интернате лиц, в настоящий момент уже проверяются органами прокуратуры. В дальнейшем им будет дана правовая оценка.
Между тем, это не первый скандал, связанный с Седанкинским домом-интернатом для ветеранов. Предыдущий директор попал под суд. Юрий Сенкевич был обвинен в махинациях с квартирами, которые отчуждал у стариков в пользу сотрудников дома-интерната. Директор был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 7 годам лишения свободы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Заместитель начальника Генерального штаба Российских вооруженных сил генерал-полковник Валерий Герасимов сегодня заявил, что причиной взрывов на 102-м арсенале в Удмуртии 2 июня стал, судя по всему, человеческий фактор. Специально созданная комиссия продолжает работу и в ближайшее время должна определить, что именно произошло на этом складе боеприпасов. После этого, возможно, будет возбуждено уголовное дело в отношении виновников чрезвычайного происшествия, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Генерал-полковник Валерий Герасимов только сегодня утром вернулся в Москву из Удмуртии, где находился в рабочей поездке в составе специальной комиссии по расследованию инцидента. На складе боеприпасов у поселка Пугачева находилось 4900 вагонов с взрывчаткой, 3000 планировалось утилизировать. Однако после чрезвычайного происшествия большинство снарядов взорвались. В ходе работ по обезвреживанию саперы обнаружили 2011 потенциально опасных предметов. За последние два дня обезврежены 450 не разорвавшихся снарядов.
В целях недопущения подобных случаев на других объектах решением министра обороны приостановлено выполнение работ по утилизации боеприпасов на всех арсеналах и базах. Созданная комиссия под руководством заместителей командующих войсками военных округов и флотов осуществляется проверка фактического состояния дел, организация работ по хранению боеприпасов на арсеналах, базах и складах. Проводится переаттестация должностных лиц, в том числе и гражданского персонала этих арсеналов, на предмет профессиональной пригодности и соответствия занимаемым должностям.
По словам генерал-полковника Валерия Герасимова, 100 человек обратились за медицинской помощью после инцидента. Более 12 тысяч были эвакуированы, но на сегодняшний день все вернулись домой. Комиссия продолжает работу на месте взрывов для выяснения точной причины. Можно с уверенностью говорить, что всему виной пресловутый человеческий фактор. Однако, что именно произошло на 102-м арсенале в ночь на 3 июня, еще неизвестно, говорит Валерий Герасимов.
Учитывая то, что погода в этот день днем была 14 градусов, трава зеленая, сухостой никакого нет, и вот сам пожар, он тоже, даже вот эта курка, это сложно себе представить. Есть разные типы боеприпасов, например, 125-миллиметровый снаряд, к нему заряд пороховой. Исключать нельзя, что где-то, может быть, нарушена была укупорка, но тоже вряд ли. Возможно, какие-то вот, может быть, по снарядам другим. Вот 152-миллиметровый снаряд, например, у него в заряде имеется наряду с другими марками порохов дымный порох, так называемый, два мешочка дымного пороха. Вот у него степень возгорания, она на порядок выше. Пока таких вот фактов нет, и сейчас вот следствие, оно восстанавливает полностью всю эту картину, кто где находился. В общем-то, все работы в этот день были завершены где-то в 19 часов 30 минут. То есть все-таки вот служба по контролю на технической территории, мы смотрели документы, проверяли, вот, и никого там лишних не было.
Валерий Герасимов уточнил, что по предварительным оценкам ущерб в результате чрезвычайного происшествия у поселка Пугачева составил 1 миллиард рублей. Пока не ясно, из каких средств будут выделять деньги под ремонт и строительство. Очевидно одно – военные за взрывы на арсенале платить не будут. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику ведет Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – предстоящее обсуждение Советом Безопасности ООН резолюции по ситуации в Сирии.
Почти половина американцев предчувствует новую Великую депрессию. Поводом для этого, крайне нехарактерного для американцев пессимизма, стало резкое удорожание бензина и упорно высокая безработица. Последние экономические показатели подтверждают, что за этими опасениями есть нечто большее, чем ощущение. После почти двух лет обнадеживающих данных об устойчивом экономическом росте появились первые подтверждения резкого замедления экономики, повышения безработицы, снижения покупательской способности американцев. Во вторник президент Обама был вынужден впервые признать, что экономический механизм сбился на холостой ход – и призвать американцев не поддаваться страхам по поводу возможного возвращения к рецессии. Однако опасения американцев могут быть более обоснованы, чем надежды президента, считает мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Сейчас очень многие авторитетные специалисты считают, что есть 40% вероятности, что наступит вторичная рецессия. Действительно, экономический рост резко замедлился. Обычно после выхода из рецессии бывает 5-6% в годовом исчислении, а сейчас упало до менее 2%. Долгосрочная проблема та, что в условиях замедления экономического роста и в условиях фактически стагнации начинается рост цен, и может, многие считают, вернуться стагфляция, как это было в начале 70-х годов, и это может длиться годами.
Как мы видим, американцы говорят не просто о новой рецессии, они говорят о депрессии.
В принципе, глубокая депрессия, то есть больше 10% падения валового внутреннего продукта, невозможно. Но гораздо более вероятно это длительная стагнация инфляция и дефолт, когда правительство оказывается в положении, что растущие бюджетные дефициты, невозможно оплачивать государственный долг растет, накапливаются огромные обязательства по социальным программам и медицинскому страхованию. На самом деле это может быть хуже, чем депрессия.
Такое предсказание профессора Михаила Бернштама пока выделяется своей неортодоксальностью. Большинство экономистов все-таки прогнозируют небольшой экономический рост в США в ближайшее время. Великобритания и Франция представили в среду Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением действий сирийского правительства, жестоко подавляющего выступления оппозиции, рассказывает Алан Давыдов.
Великобритания, Франция, Германия и Португалия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду представили обновленный вариант проекта резолюции с требованием к президенту Сирии Башару Асаду прекратить атаки против своих сограждан. Соединенные Штаты поддерживают проект документа, где также осуждаются нарушения прав человека и содержится призыв немедленно допустить страну международных наблюдателей, правозащитников и представителей организаций гуманитарной помощи. Прокомментировать последнее развитие событий в Сирии я попросил Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского аналитического фонда наследия. Думаю, что преступная природа правящего в Сирии режима все более очевидна. Башар Асад никакой не реформатор, а точное подобие своего отца Хафиза Асада, в 82 году устроившего в городе Хама побоище, в котором погибло, по различным оценкам, от 10 до 20 тысяч человек. Происходящее в Сирии в последние месяцы очень напоминает те репрессии. Насколько адекватно, по-вашему, на события в Сирии реагирует администрация Обамы? Я думаю, что она действует очень непоследовательно. Госсекретарь Хиллари Клинтон недавно заявила, что Башар Асад почти утратил свою легитимность. Я же считаю, что в глазах сирийского народа Асад поставил себя вне закона значительно раньше. На сегодня сирийский режим уничтожил больше мирных граждан, чем режим полковника Каддафи в Ливии, в момент, когда Белый дом решил вмешаться по гуманитарным мотивам. По некоторым сведениям, кровавые события в городе Джиср-эш-Шугур связаны с тем, что часть служащих сирийских сил безопасности дезертировали и восстали против режима. Если это правда, это можно рассматривать как модель дальнейшего развития событий в Сирии. В такой ситуации, я думаю, от Вашингтона потребуется более последовательная и решительная политика в отношении Сирии. Представитель России в ООН заявил, что Россия не поддержит проект резолюции ООН по Сирии, хотя и не утверждал, что Москва воспользуется правом вето. Как вы относитесь к такой позиции России? Россия издавна поддерживала связи с диктаторскими режимами как в Сирии, так и в Ливии. Я не исключаю, что Москва желает их приободрить, по крайней мере для того, чтобы получить от них все деньги за проданное им оружие. Помимо экономических интересов, Россия, вероятно, не горит желанием устанавливать прецедент для гуманитарных операций, необходимость в которых может то и дело возникать в дальнейшем. Дипломаты стран, авторов проекта резолюции Совета Безопасности с осуждением репрессивных действий режима Башара Асада, утверждают, что уже заручились поддержкой 9 из 15 членов Совета. Этого достаточно для принятия резолюции при условии, что ни один из постоянных членов Совбеза не наложит на нее вето.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил Дмитрий Медведев. Правозащитник Олег Орлов, против которого выдвинуто обвинение в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова, отказался признать себя виновным в последнем слове на суде в мировом участке Хамовнического суда Москвы. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых во Владивостоке. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Сейчас его состояние стабильное. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Совет обсуждает проект, осуждающий власти Сирии за применение силы против демонстрантов. Союзники по НАТО призвали США не торопиться с выводом войск из Афганистана. Проблема обсуждается сегодня на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. В Ливии войска Муаммара Каддафи вновь начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, удерживаемый повстанцами. НАТО продолжает бомбардировки Триполи. Представители стран-участниц международной военной операции в Ливии обсуждают сегодня в Абу-Даби пути развития страны после падения режима Муаммара Каддафи. Мировые державы призывают Иран вступить в конструктивный диалог по его ядерной программе. Китайский диссидент, помещенный в психиатрическую клинику в Пекине, обратился с отчаянным призывом о помощи. 6 мирных жителей погибли, несколько ранены на северо-востоке Пакистана в результате 2 взрывов, совершенных боевиками. США в последние дни увеличили интенсивность авиаударов по предполагаемым позициям исламистских боевиков в Йемене. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Дзержинске, это город в Нижегородской области, российский президент Дмитрий Медведев проводил президиум Государственного совета по проблемам экологии. Накануне Медведев встречался в Москве с представителями ведущих российских неправительственных экологических организаций, обсуждались наиболее актуальные вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Президент похвалил экологов за, цитата, «требовательную позицию», которую они занимают, и посетовал на то, что ни одно из его поручений по вопросам экологии, которое он дал на прошлом заседании Госсовета по экологии, так и не выполнено, рассказывает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Заседание Госсовета в Дзержинске, одном из самых неблагоприятных с экологической точки зрения российских городов, было посвящено мерам по ликвидации накопленного ущерба и обеспечению экологической безопасности при реализации крупных инвестиционных проектов, а также экологической ответственности бизнеса и государства. Вот что заявил на заседании Госсовета по вопросам экологии российский президент Дмитрий Медведев.
Вы знаете, что проблем в сфере экологии предостаточно, как новых, так и достаточно. Нам по наследству. Надо сказать откровенно, конечно, по наследству их гораздо больше досталось. Даже само место, где мы встречаемся в этом смысле, оно знаковое. Дзержинск – город, который всегда был известен своей химической промышленностью. И вот я сейчас посмотрел в ходе облета на вертолете. Конечно, это производит впечатление, и масштабы самого производства, созданного в советские времена, и масштабы того запустения и, по сути, экологического бедствия, которое с этим связано. К настоящему времени по стране в целом накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов. Большинство из них – это отходы промышленной деятельности. Ликвидация накопленного экологического ущерба – это большая и сложная тема, которая требует значительных инвестиций, не только государственных, конечно, но и частных, требует внедрения новых технологий переработки и безопасного захоронения отходов. Контроль и участие государства в этих вопросах должны быть, естественно, подкреплены законодательной базой.
Накануне заседания Госсовета президент встречался с представителями ведущих российских экологических организаций. Он похвалил их за принципиальность и доложил, что ни одно его поручение, данное на прошлом заседании Госсовета по экологии, не выполнено. В числе прочих экологов на встрече с Дмитрием Медведевым был и исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков.
Те, кто смог выступить, поднимал не только общие, но и конкретные проблемы. От системных структурных проблем нашей страны в этой области до конкретных нарушений, захватов лесов в водоохранных зонах, например, конкретных, до конкретных случаев неисполнения законодательства или поручения президента до там предполагаемых фактов коррупции в этой области.
Было ли понятно, что он всерьез заинтересован решением экологических проблем, или он говорил об экологии всего лишь в преддверии вот специального заседания Госсовета по этой теме?
Ответом могут быть конкретные дела. Выражу осторожную надежду на то, что по крайней мере, большому кругу вопросов было продемонстрировано понимание позиции общественных организаций.
Как вы сейчас вообще оцениваете экологическую политику российской власти?
Сложно оценивать то, чего нет. За годы реформ взят курс на деэкологизацию. Кстати, Медведев сам вчера обратил внимание, что его поручение по результатам Госсовета, посвященного вопросам экологии, который произошел год назад, они не были выполнены. Обрушился с серьезной критикой на Трутнева, министра природных ресурсов России.
Это был исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков. На встречу с президентом не пригласили лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову. Она и ее сторонники уже несколько лет ведут активную общественную кампанию против вырубки леса, на месте которого строится трасса Москва-Санкт-Петербург. Дмитрий Медведев на встрече с экологами сказал, что проект трассы, несмотря на требования экологов, изменить уже невозможно. Евгения Чирикова уверена, уверена, что строительство автодороги происходит с использованием коррупционных схем. Президенту это известно, но изменить ситуацию он не в состоянии.
Накануне вот встречи с президентом нам в руки попал протокол заседания правительственной комиссии 14 декабря, на которой было принято это решение. Решение по тому, что проект не должен был изменен быть, приняла не российская сторона, а французская компания. И она поставила условие, что если проект будет изменен, в этом случае французы разрывают концессию и требуют выплаты неустойки в 5,5 миллиардов рублей. Дело в том, что мы проанализировали схему взаимоотношений собственности по данному проекту и выяснили, что через французскую компанию Венеси деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург собираются отправлять в офшорные структуры. Почему наш президент отговаривается про то, что проект нельзя изменить из-за какого-то решения загадочного правительства Москвы, в то время как у него на столе есть 11 альтернативных вариантов?
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. На заседании Госсовета по вопросам экологии говорилось о необходимости увеличения ответственности для бизнеса за загрязнение окружающей среды, об усилении госконтроля за объектами строительства, которые наносят ущерб окружающей среде. Но защитники природы уверены, что без политической воли российского руководства эти призывы так и останутся призывами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы» сейчас рубрика «Мировая политика». Италия заявила о намерении обратиться в Международный суд в Гааге с жалобой на Бразилию, которая отказала в выдаче бывшего активиста ультралевой экстремистской организации Чезаре Батисти, заочно приговоренного итальянским судом к пожизненному заключению. Верховный суд Бразилии подтвердил решение предоставить Батисти убежище, принятое в декабре тогдашним президентом Луисом Инасио Лулой да Сильва, сочтя, что другое государство не может подвергать сомнению суверенную волю бразильских властей. 56-летний Батисти был немедленно освобожден из тюрьмы, в которой ожидал решение суда. В 70-е годы прошлого века, в разгар левого террора в Италии, Чезаре Батисти принадлежал к группировке, связанной с экстремистской организацией «Красные бригады». В 1981 году он бежал из итальянской тюрьмы, где ждал суда по обвинению в причастности к 4 убийствам. Скрывался в разных странах, сделал карьеру писателя, а в 2007 году по ордеру Интерпола был арестован в Бразилии. Батисти признает, что входил в вооруженную группировку, но утверждает, что никого не убивал и заявляет, что стал жертвой политически мотивированного преследования. О полемике вокруг дела Батисти и об утверждениях, что он стал жертвой незаконных гонений, говорит итальянский журналист Джованни Бенси. Вопрос ему задавал мой коллега Валентин Барышников.
Дело Батисти и вообще те времена левого террора в Италии, так называемые «свинцовые годы», они по-прежнему находятся в поле зрения итальянского общества?
Да, еще находятся, потому что многие события того времени до сих пор не раскрыты, не исследованы, и осталось очень много недосказанного. Конечно, те годы сыграли важную роль в перемене политического климата в Италии, потому что ситуация, которая сложилась после Второй мировой войны, стала тогда меняться и открыла двери тому, что произошло позже с приходом к власти вот правых в лице премьер-министра Берлускони, и это тоже открыло путь к перестройке, к переменам политической жизни, политического облика Италии. Однако остается, конечно, суждение, что те годы, те времена по своей сути были очень негативными, и в то же время они открыли путь убеждению, что в определенных случаях можно оправдывать и терроризм, что идет вразрез с представлениями от цивилизованного современного мира.
Каково отношение к Батисти в Италии? Есть ли те, кто, скажем, его оправдывает, поддерживает или, скажем, считает, что Батисти или других левых боевиков судили неправедно?
знаете, это Батисти в свое время действовал в рамках крайне левой группы, которая называлась «Вооруженные пролетарии за коммунизм». Потом, как известно, он сумел сбежать, его осудили, конечно, приговорили, в том числе к пожизненному заключению за участие в некоторых убийствах, но потом он скрылся сначала во Франции, потом в Мексике, потом в Бразилии. Отношение к нему в настоящее время единодушно отрицательное. Передо мной сейчас отзывы и отклики со стороны самых разных политических, культурных деятелей Италии, всех направлений, правых и левых, и все единодушно осуждают решение Верховного суда Бразилии не экстрадировать его в Италию. Все считают, что люди, как Батисти, это преступники, которые в свое время выступали, хотя они говорили, что у них была какая-то идея, но они выступали средствами, которые ни с какой идеей не совмещаются. Это средства насилия, средства убийства, преступления разного рода. Поэтому сегодня всех от президента Республики Италии Джорджо Наполитано до лидера оппозиции Пьерлуиджи Берсани и до других разных представителей политической жизни все единодушно осудили это решение вот его не экстрадировать и высказывают отрицательное суждение о деятельности Батисти в те годы, в те так называемые «свинцовые годы».
Батисти признает себя виновным в том, что он участвовал в вооруженной группе, но утверждает, что никогда ни в кого не стрелял. Он также говорит, что он является объектом политического преследования. Можно ли говорить о том, что против боевиков, левых вот таких группировок, были какие-то неправосудные преследования?
Знаете, это он говорит, конечно, что он никогда никого не убивал, хотя это участвовал в разных крайних или экстремистских группировках. Его подвергли суду вот в Италии, и его приговорили, в частности, к 13 годам и 5 месяцам за убийство ювелира Пьерлуиджи Торреджани, например. Есть улики или доказательства, что он это совершил, это преступление. Он выставляет себя в качестве преследуемого человека, но на самом деле в несудебных преследований не было. Если бы он вернулся в Италию сейчас, если бы его вернули в Италию, конечно, он сидел бы в тюрьме, но на общих началах. Это не то, что его ждут особенно строгие условия заключения и исключается, что против него будут приняты какие-то несудебные преследования.
Поправьте меня, если я не прав. Было такое, что против боевиков левацких группировок использовали какие-то незаконные методы следствия, может быть, из них выбивали показания?
Ну, отдельные случаи были, конечно. И есть случаи, которые до сих пор дают повод для дискуссий, для споров. Но это нельзя сказать, чтобы это было общее распространенное явление и что это были вообще общепринятые методы. Не надо забывать, что тогда, в те годы, когда действовал Батисти, это были годы, когда существовал крайне левый экстремизм, условно-коммунистический, потому что они все говорили, что боролись за коммунизм, да? Но был и правый терроризм, условно неофашистский, людей, которые методами терроризма и насилия боролись за установление режима фашистского типа. И, конечно, в этой напряженной обстановке были взаимные сведения счетов между этими группировками, и были тоже случаи, когда представители тех или иных группировок с ними обращались некорректно во время допросов, следствия и так далее. Но, повторяю, вот все согласны в том, что вот такие методы не были общепринятым делом.
Это был итальянский журналист Джованни Бенси. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Тема беседы – полемика вокруг дела Чезари Батисти. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России накоплено более 30 миллиардов тонн опасных отходов, утилизация которых требует больших инвестиций, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании Президиума Госсовета. Правозащитник Олег Орлов, выступая с последним словом в мировом участке Хамовнического суда Москвы, отказался признать себя виновным в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова в июле 2009 года. Орлов заявил о политической ответственности Кадырова за убийство активистки Натальи Истемировой. Прокуратура Приморского края проводит проверку информации о жестоком обращении с жителями дома престарелых во Владивостоке. В Польше госпитализирован основатель профсоюза «Солидарность», экс-президент, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенца. По словам врачей, в больницу он доставлен с высокой температурой и болями в желудке. Россия по-прежнему выступает против принятия Советом Безопасности ООН любой резолюции о положении в Сирии. Совет обсуждает проект резолюции, осуждающей власти Сирии за применение силы против мирных демонстрантов. Союзники по НАТО призвали США не торопиться с выводом войск из Афганистана. Эта проблема – тема сегодняшней встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали наступление на Мисурату, крупный город на западе страны, который удерживают повстанцы. НАТО продолжает бомбардировки столицы Ливии Триполи. Мировые державы призывают Иран вступить в конструктивный диалог по его ядерной программе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Слушайте «Радио Свобода», отвлечемся от политических, экономических, социальных новостей. Ближайшие несколько минут посвятим новостям культуры, точнее, одному событию. Речь идет о продолжающемся в Сочи открытом российском кинофестивале «Кинотавр». Напомню, что он проходит уже в 22-й раз. В Сочи работает наш специальный корреспондент Марина Тимашева, и она рассказывает о том, что происходит в основном конкурсе этого кинофорума.
В конкурсной программе «Кинотавра» еще несколько фильмов. Один называется «Летит». Его сняли Сергей Швыдко и Фуат Ибрагимбеков. Это такое пустое кино о пустых людях, телевизионной тусовке. По окончании просмотра никаких сомнений в том, что относительно юные дарования не однофамильцы, а родственники Михаила Швыдкова и Рустама Ибрагимбекова уже не оставалось. Потому что иначе как-то сложно объяснить, отчего эта картина сделана на Мосфильме, да еще и глава Мосфильма Карен Шахназаров оказался в сопродюсерах, да Министерство культуры поддержало бы этот проект, а отборщики «Кинотавра» взяли бы его в основной конкурс. Следующий фильм «Безразличие» Олега Фленгольца снимался аж 20 лет. И, пожалуй, самое в нем интересное – это Федор Бондарчук 20 лет тому назад. Играет он лирического героя, и узнать в нем нынешнего Федора Бондарчука можно только по голосу и, возможно, паре мимических гримас, да и то, если сперва прочитать его фамилию в титрах. Вторая приманка в картине Александр Баширов, выступающий в роли спутника главного героя. Александр Баширов, кстати, замечательно ответил на вопрос, что объединяет персонажей, которых он играет в разных фильмах. Они, сказал он, сострадальцы. Вообще-то в фильме даже есть сюжет – любовный треугольник и месть ревнивца. Но ясно, что история затевалась не ради сюжета. Это, что называется, подарок для киноманов, которые увидят Москву 60-х, снятую с такой теплой иронией, с которой лидеры ленинградского параллельного кино 80-х могут относиться к фильмам Хуциева и Данелии. Послушают музыку, стилизованную под киномелодию 60-х, станут увлеченно обсуждать, есть ли в «Безразличии» черты сходства с «Иглой» Рашида Нугманова или больше со второй версией фильма «Игла ремикс». «Безразличие» – это что-то вроде стен газеты, сделанной одаренными людьми, которые до сих пор не выросли из штанишек ленинградского андеграунда. Они получают удовольствие, видимо, от самого процесса работы и только сами понимают, что хотели сказать, если вообще хотели. Сочиняют они вроде бы киноязык, который большинству людей недоступен и, мало того, неинтересен. Третий конкурсный фильм «Суходол». Единственная в программе экранизация классики, а именно повести Бунина. Сняла его очень молодая женщина Александра Стреляная. Ну, банально, в общем, рассуждать о том, что проза Бунина непереводима на язык кино. Вернее, что для этого нужен переводчик, конгениальный Бунину. Но можно было, по крайней мере, честно перенести на экран историю крепостной девочки, которая полюбила своего барина. Однако даже эта простая задача не заинтересовала режиссера-дебютанта. Ее увлекли игры в языческую обрядовость, мистику и этнику. В итоге получилось нечто вроде этнографического музея, в котором нет ни одной подлинной вещи, а вместо живых бунинских людей сплошь ряженые да юродивые. О глубокой и страшной сути бунинского суходола говорить, конечно, не приходится. Ну и, наконец, еще один фильм конкурсной программы. Называется «Упражнение в прекрасном» Виктора Шамирова. Шамиров – театральный режиссер. И картину он снял о театральной антрепризе, кочующей по российской провинции. Сперва репризы кажутся смешными, потом их количество зашкаливает, шутки перестают веселить. Актеры кажутся пошляками, пьяницами, гуляками, глупцами и завистниками. Старшим коллегам вроде противостоит студентка театрального института, которая еще верит в идеалы, но, честно говоря, в это совсем трудно поверить зрителям, потому что младшее поколение российских артистов, если за ним понаблюдать, кажется куда более циничным, чем их взрослые товарищи. Когда-то Леонид Филатов снял фильм «Сукины дети» про великих актеров Великого театра. Теперь вот Виктор Шамиров предложил упражнение в прекрасном. И если дистанция между артистами в фильме Леонида Филатова и современными актерами действительно так велика, так это знак беды. И если реальность и впрямь такова, то она должна была бы стать материалом для очень серьезного высказывания. А так получилось, в общем, что худшие свойства антрепризных постановок присущи самому фильму Шамирова, рассказывающему про антрепризные постановки.
Это была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Она рассказывала о последних событиях на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Слушайте информационную программу «Время свободы». Второй информационный час ее завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Тщательный анализ и дешифровка документов, захваченных 5 недель назад в доме Бен Ладена, позволили американским спецслужбам нащупать нити к функционерам Аль-Каиды более мелкого калибра, которые затаились в ожидании возможных атак со стороны США. Об этом сообщили агентству Associated Press анонимные представители американских разведагентств. Среди вещей Бен Ладена был найден его рукописный дневник, 5 компьютеров, 10 компьютерных дисков и 140 электронных хранителей информации. 95% содержимого этого уникального архива террористического лидера уже проанализировано. Остались пока не расшифрованными несколько цифровых сочетаний, которые могут оказаться либо номерами банковских счетов, либо телефонными номерами. По словам источников агентства Associated Press, не было найдено никаких ссылок на готовящиеся теракты или на то, что под руководством Бен Ладена были проведены в последние годы террористические атаки. Он больше выступает в роли генератора идей, которые оказались неосуществленными, и высшего судьи в системе Аль-Каиды, к которому главы филиалов обращаются со своими соображениями и с жалобами на других. Из документов ясно, что Бен Ладен был за проведение крупномасштабных атак, но соглашался и на мелкие с тем, чтобы сохранить боеспособность организации. Вместе с тем, у Аль-Каиды не было, по-видимому, возможностей для таких акций. Поэтому, например, призывы Бен Ладена совершить атаки в нескольких европейских столицах накануне Рождества, как и организовать взрывы нефтеналивных танкеров, не были осуществлены. Руководство одной из средних школ в Нью-Йорке предприняло радикальный шаг в борьбе с наркоманией среди своих учеников, открыв при школе наркологическую клинику. 38 из 3200 учащихся были пойманы на употреблении наркотиков и злоупотреблении алкоголем и стали объектом разбирательств и судебных слушаний. Школьные власти решили, что ненавязчивое лечение параллельно с учебой лучше, чем отчисление из школы или отправка на принудительное лечение. Пациентами клиники школьники могут стать либо по собственному желанию, либо в результате судебного решения. Их имена будут храниться в тайне от одноклассников и даже учителей. Это первый пример такого подхода к борьбе с проблемой наркомании в США. Интернетные сексуальные похождения известного американского законодателя могут привести к его отставке. Очередной пример неспособности представителей американской политической элиты устоять перед искушением плоти привлек живое внимание американской прессы еще и потому, что оказались доступными откровенные фотографии прелюбодея, рассказывает Владимир Морозов.
Энтони Уинер признал, что послал незнакомой женщине свое фото, на котором был запечатлен его детородный орган в возбужденном состоянии, а затем отрицал это во время расследования. Позже он поведал, что отправлял и другим дамам свои откровенные фотографии. Покаявшись, Уинер заявил, что эти грешки никак не отразились на его работе конгрессмена, и он не собирается уходить в отставку. Я пока не вижу, каким образом его действия могли нарушить закон. Так считает известный адвокат Стэн Брандт, который прямодушно заявил, что действующие законы не запрещают лгать прессе и флиртовать. А кроме того, нет никаких правил о том, как законодатель должен вести себя в интернете. А что делали в такой ситуации предшественники Уинера, попавшиеся, как говорит английская поговорка, со спущенными штанами? Википедия ведет список таких любвеобильных господ с 1796 года, то есть чуть ли не со времени образования США. Назовем несколько из них. В 1797 году разразился скандал, когда обнаружилось, что роман с замужней женщиной крутит герой американской революции Александр Гамильтон, к тому времени первый министр финансов молодой республики. Ему удалось усидеть в кресле. Много позже, в 1964 году, глава администрации президента Джонсона Уолтер Дженкинс, счастливо женатый отец шестерых детей, был арестован за то, что в уборной спортклуба занимался сексом с другим мужчиной. Дженкинса заставили уйти в отставку. И, наконец, архивная запись, уже много раз звучавшая в эфире. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной». Хорошо знакомый миллионам американцев голос бывшего президента Билла Клинтона, который позже признался, что имел интрижку и пытался помешать расследованию. Члены Конгресса сделали попытку отстранить Клинтона от должности, но Сенат их не поддержал. Усидит ли на своем посту последний герой Энтони Уинер? По мнению экспертов, это в значительной степени зависит от руководства его демократической партии. Ее лидер в Конгрессе Нэнси Пелоси потребовала расследования. В Сенате Гэри Рид сказал, что не будет защищать Уинера. Некоторые наблюдатели говорят, что исход конфликта зависит еще и от того, как человек переживает стыд. Попросту говоря, насколько точно его характеризует поговорка «плюнь в глаза, все божья роса».
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – это суд по делу о клевете в отношении правозащитника Олега Орлова. Напомню, что он обвиняется в клевете на лидера Чечни Рамзана Кадырова. Орлов в июле 2009 года заявил о политической ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. И сегодня в мировом участке Хамовича суда он отказался признать себя виновным. Подробнее о сегодняшнем заседании Хамовнического суда мы расскажем в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Клубом, где пройдет концерт в защиту Артемия Троицкого, интересуется прокуратура.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Бернштам о предчувствии Великой депрессии.
В блогах Свободы.
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.